Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. У микрофона Лейла Хусаинова. Сегодня мы начинаем новый цикл передач «Хрустальные шкатулки». Однажды, путешествуя, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел нескольких женщин, ехавших на верблюде. Погонщик гнал животных слишком быстро, забыв, что такая езда причиняла женщинам большие неудобства. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: «Ты везешь хрустальные шкатулки, будь с ними поосторожнее». Для женщин и не только, о семье, детях, работе, отдыхе и не только, об имане, ихсане, шариате и тарикате, о женском ибадате мы будем беседовать с имамом Джума-мечети Махачкалы Мухаммад Расулом Хаджи Садуевым. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемый Мухаммад Расул Хаджи.
Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух.
И тема нашей первой передачи – никях. Мухаммад Афанди из Батлуха сказал: «Пусть даже горит лампа, но не будет света в том доме, где нет жены». И мой первый вопрос. Как мы знаем, уважаемый Мухаммад Расул Хаджи, шариат рекомендует как можно раньше вступать в брак. На сегодняшний день, как вы считаете, каков наилучший возраст, а, наверное, точнее, возрастные границы для создания семьи? Особенно меня, но и, думаю, многих радиослушателей интересует нижняя граница. Это 16, 17, 18 лет. Насколько сегодняшняя 17-летняя девушка готова к такой, в общем-то, наверное, главной миссии своей жизни, извиняюсь за высокий слог, как быть женой и, иншаллах, мамой?
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. В исламе люди после вступления в совершеннолетие считаются вполне готовыми и способными создать семью. А в наше время, уже к этому возрасту, современная молодежь уже, можно сказать, бывает почти готовая к тому, чтобы быть мужем и женой. И этому способствует распущенность наших средств массовой информации, интернета там и так далее. Что касается в половом отношении, они вполне уже способны и готовы к тому, чтобы вступить в брак. И здесь это я говорю чисто о возрасте. Ну, здесь, естественно, любой вступающий в брак человек, который женится, у него должна быть хотя бы, как минимум, какая-то надежда на материальное обеспечение своей супруги. Минимум необходимого для создания семьи он обязан обеспечить своей супруге. Если он не знает, вообще не предполагает иметь какой-либо источник и хотя бы на первых порах поддержка своих родителей там и так далее, то в этом случае он вообще не имеет права вступать в брак. А что касается возраста, современные молодые люди, они в возрасте 16, 17, 18 лет, они вполне способны и готовы создать семью. Сегодня век современных таких вот технологий, век такой глобализации, особенно молодежь, которая проживает в городе, там, это они, то есть человек относительно прошлых веков человек, я считаю, во всех отношениях стал более развитым, стал более осведомленным, и поэтому нет никаких каких-либо препятствий, хотя многие считают, что воспринимают их, вот растет, да, ребенок в доме. Родители думают, он еще ребенок, он давно уже не ребенок.
Да, дети быстро растут, действительно. Родители порой еще опекают свое чадо, а оно, чадо, уже готово к созданию своей собственной семьи. А что касается верхней границы, то здесь, если мы говорим о вступлении в брак в первый раз, то позволю себе такую реплику. Это не слова алима, эти слова принадлежат одному брату-мусульманину. После 35 не только принцы, но и феи с горизонта исчезают. Скажите, пожалуйста, уважаемый Мухаммад Расул Хаджи, а в какой степени выбор мужа должен предоставляться самой девушке, и в какой ей стоило бы прислушаться к мнению своих родителей?
Вообще-то, ислам призывает к послушанию мальчиков и девочек своим родителям. В послушании родителей в любом случае есть благо для них, потому что родители, естественно, по своему возрасту, по своему жизненному опыту, они более сведущи, более знают, они смотрят намного вперед. Когда молодежь смотрит только на сегодняшний день, живут одним, то есть тем часом, тем временем, тем днем, в котором они живут. И, естественно, здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, призывает здесь руководствоваться советами своих родителей и поступать, соответственно, их вот, воле, их наставлению. Тем более, вы знаете, почему у нас вот возникает такая проблема, когда девушка вступает в тот возраст, и она вовремя не вышла замуж, и в том возрасте, в котором она сама как бы принимает решение, мы знаем, что она очень долго принимает это решение, и никак к решению не приходит. И не всегда ее выбор бывает верным, а вот когда родители выдают дочку замуж, еще в том возрасте, когда она как бы полностью находится в покорности своих родителей, и здесь она принимает совет своих родителей, то она успешно выходит замуж, успешно создается семья, и рождается любовь между ее, то есть супругом, и бывает все в порядке. Поэтому мы исходим из жизненного опыта. Здесь можно приводить любую статистику. Статистика, она четко, ясно говорит, вот те браки, которые именно так и создавались, они самые прочные, и они как бы обречены на успех больше, чем когда сами молодые люди начинают думать и решать без участия взрослых свою судьбу. Здесь единственное, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салляма, призывает к тому, чтобы когда речь идет о судьбе девушки, то в этом случае советоваться посланник Аллаха, спрашивают у мамы о судьбе дочери, говорит посланник Аллаха. Потому что дочка больше раскрывает своей матери в этих вопросах, она более раскрыта, чем перед отцом. Поэтому здесь не стоит, родители должны, самое главное, чтобы с предложением родителей дочь не имела таких принципиальных претензий, чтобы она была не против достаточно. Естественно, нельзя ни в коем случае навязывать волю свою родителям, своей дочери или же своему сыну там, и так далее. Тем более сыну нельзя. Здесь их согласие, их вот как бы одобрение превыше всего. Посланник Аллаха, вы знаете историю одной из подвижниц, которая пришла к посланнику Аллаха с жалобой на отца, который ее выдавал вопреки ее воле замуж, и посланник Аллаха сказал: нет такого права у отца, ты имеешь право выбора. И она все же предпочла желание своего отца, сказала: я лишь хотела показать, девушки имеют полное право в решении своей судьбы. Но, однако, она предпочла все-таки слушаться своего отца, своих родителей.
Безусловно, детям, конечно, нужно помнить, что ни один из любящих родителей ни в коем случае не желает зла своему ребенку. А сейчас мне хотелось бы поговорить о махре. Наверное, многие слушатели знают этот хадис, который рекомендует, что лучше для женщины в качестве махра будет попросить простое железное кольцо. Но насколько порицаемо будет, уважаемый Мухаммад Расул Хаджи, если девушка попросит определенную и, может быть, немаленькую сумму денег? Можно ли в качестве махра попросить какую-то бытовую технику? Или, напротив, что-то из нематериальной сферы, например, хадж? И еще, скажите, пожалуйста, сумма махра должна быть известна только новобрачным, или жених и невеста могут рассказать родным и друзьям об этом?
Махр не может быть неизвестным, так как махр, он оговаривается непосредственно, это то материальное вознаграждение, та сумма, или же то, что конкретно оговаривается, оглашается при заключении непосредственно сделки брачной, в сделке акду никах. И там конкретно он должен быть оговорен, и скрыть его, то есть чтобы он оставался между супругами, не может быть такого. Естественно, девушка имеет полное право на то, чтобы говорить о чем угодно из материального, Главное, чтобы оно соответствовало материальному статусу ее избранника, ее будущего супруга. Раньше, то есть это может быть любым, то есть любой материальной ценностью, недвижимостью, как вы говорите, бытовой техникой, может быть, золотыми украшениями, что угодно, лишь бы в этом, конечно, чтобы было согласие обоюдное, и как только заключается брачная сделка, это переходит в собственность девушки. Вот что такое махр. К сожалению, в наше время махр потерял как бы свою роль. Махр, он стал каким-то, как сказать вам, каким-то символическим атрибутом заключения брака. Хотя он призван, он предусмотрен шариатом для того, чтобы для укрепления брачной сделки. В нем смысл закладывается следующий. То есть тот жених, который в заключении брака пожертвовал тем или иным имуществом для того, чтобы пожениться на какой-то девушке, вот когда его душа, то есть его похоть, как бы будет толкать его на мысль даже о разводе, чтобы он подумал, вот я вступил в брак, и в то же время я нес такие расходы, такие жертвы, и так что вот это будет каким-то сдерживающим фактором перед неопрометчивым таким поступком супруга, который будет его удерживать от необдуманного развода там, и так далее. Только для этого. Основное предназначение махра это вот именно вот в этом заключается.
Думаю, для многих радиослушателей да. Это будет новая информация.
Это просто это такое вот материальное вознаграждение. Конечно, в то же время здесь девушка действительно заслуживает материальное вознаграждение, потому что она вверяет именем Всевышнего Аллаха свою душу, свою судьбу, как бы свою жизнь, свои права в руки, в распоряжение парня, мужа. И она как бы за это заслуживает материального поощрения. И в то же время это служит, это предписание играет такую закрепляющую роль в браке. Другое дело, когда брачующий не терпит каких-либо материальных расходов для него, чтобы не было делом пустяковым, взял, вот захотел, поженился, вот пришло в голову развестись, взял и развелся, чтобы не было такого. Чтобы он знал, что чтобы взять в жены еще, что ему еще придется нести материальные расходы, не только как бы другие жертвы. И поэтому вот для этого предписание служит. Но, к сожалению, у нас роль махара как бы приобрел символический характер. На место махара как бы люди внесли какие-то традиции, так называемые калымы, которые, то есть ценные подарки, которые приносят до брака там и так далее. И в случае каких-либо разводных процессов вопрос этих подарков возникает очень как бы неопределенно, и бывает очень сложно с ними разобраться, когда вопрос махара конкретно понятен в шариате. Махар – это то, что переходит в собственность супруги после заключения брака и после ночи первой. А если же возникает, то есть как бы вопрос развода, если они как бы вступали в близость, целиком сумма махара переходит, то есть муж не имеет права претендовать на что-либо из этого махара. А если же вопрос развода поднимается до этих отношений, то в этом случае тоже половина махара остается в собственности девушки. Тут вопрос очень конкретен и ясен, и пусть девушки пользуются этим правом говорят, называют любую сумму махара. То есть, естественно, здесь очень нежелательно выражать такие аппетиты, но чтобы это было и символическим, и чтобы это было каким-то материальным состоянием. То есть раньше были и даже земельные участки, была живность там и так далее. Ну, хадж тоже, в том числе, хадж, нельзя сказать, что это нематериальное, потому что поехать на хадж в среднем 100 тысяч рублей стоит. Поэтому это будет как бы и махаром.
Да, вот так просьба о махре из сферы, казалось бы, в первую очередь духовной, как то хадж, он на самом деле может оказаться очень даже весомым в финансовом плане подарком. И я напоминаю, вы слушаете первую передачу из цикла «Хрустальные шкатулки». Этот цикл посвящен женщинам-мусульманкам, их роли в семье, их месту в обществе, их положению в ахирате. А обсуждаем мы эти вопросы с имамом Джума мечети Махачкалы Мухаммад Расулом Хаджи Саадуевым. Скажите, пожалуйста, уважаемый Мухаммад Расул Хаджи, а существует ли в исламе брачный договор? Признаться, я не знаю ни одной исламской семьи, которая заключила бы подобный договор. Однако, если такой договор существует в исламе, как он должен выглядеть? Как он должен правильно, грамотно составляться?
Естественно, посланник Аллаха в своем хадисе говорит, мусульмане обязаны блюсти договора, что распространяется и на брак. То есть любые стороны, эти стороны, брачующиеся стороны, имеют полное право перед тем, как вступить в брак, выразить или же выдвинуть какие-либо условия, там, или же заключить какой-либо договор и даже его в письменной форме утвердить. На это есть полное право. Это полное право. И, естественно, здесь это будет как бы служить тому, чтобы в дальнейшем исключить какие-либо причины всяких споров там, и так далее. Такой брак, он как бы добровольное право любых сторон.
А что все-таки конкретно можно обговорить в этом брачном договоре? Вот почему задал этот вопрос, где-то в литературе я встретила такой вопрос, что женщина пишет, я заключила с мужем брачный договор, где мы обговорили, что он не имеет права без моего согласия взять еще одну жену. И вот сейчас, не поставив меня в известность, он заключил никах с еще одной женщиной. Тем самым он нарушил брачный договор, и он там не должен то-то, то-то, то-то. И был такой ответ, что вы не могли вот этот пункт вписать в договор, так как шариат в целом разрешает мужчине заключить никах с еще одной женщиной, не поставив в известность первую жену. То есть в брачном, в узком брачном договоре не может быть то, что противоречит в целом каким-то положениям шариата относительно мужа и жены.
Здесь, вот, конечно, в качестве пунктов договора могут быть разные вещи. Например, то, что вы говорите, тоже в том числе, в то же время, например, женщина, супруга может выдвинуть, девушка может выдвинуть в качестве условий, например, чтобы она жила в отдельном от его родителей, в жилище, там жилье, чтобы жилье было отдельное от родителей, чтобы жилье было какого-то там соответствующее там ее статусу там, и так далее. То есть любые вещи допустимые и не противоречащие, а также, что касается вот данного условия, то в этом, естественно, если муж дал, подписался под таким вот словом, то однозначно муж, ему очень желательно соблюдать этот договор, ибо не следует такой договор подписывать, если он намерен в дальнейшем еще вступать в брак. Что касается, лишает ли такой договор его права вообще, то здесь, конечно, мнения имамов разделяются. Здесь имам Аш-Шафии, рахматуллах алейхи, он говорит, что любой договор, который запрещает дозволенное и наоборот считается не имеющим силы, говорит имам Аш-Шафии. То есть, а другие имамы говорят, что в таком случае он обязан соблюдать. И поэтому вот лучше такой договор не подписывать, потому что никто неизвестно, что в дальнейшем ожидает. И, естественно, если он уж дал такое слово, здесь чисто с морально-этической стороны, если подойти к этому вопросу, то он должен этот пункт соблюдать, хотя он имеет право и нарушить. То есть целиком, то есть такого права, данное ему Всевышним, никто его лишать не имеет права. Ну, естественно, раз он уж дал, то надо его соблюдать.
Вот теперь мы подошли к самому никяху. Точнее, насколько важно сделать это праздником для родственников и друзей, организовать мавлид, приготовить угощение. Мне кажется, может, я ошибаюсь, но когда никях сопровождается пусть небольшим, но каким-то торжеством, это делает эту важную веху в жизни человека какой-то более праздничной, яркой, какой-то расцвеченной.
Да, это с одной стороны. Но здесь надо еще и... Почему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, вы празднуете свадьбой, даже принося в жертву одну овцу, говорит посланник Аллаха. Также есть высказывание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, между распутством и между браком различие – это объявление, сказал посланник Аллаха. То есть, когда основное вот предназначение церемонии вот, свадьбы, его предназначение заключается в том, чтобы в обществе стало известным о том, что такие-то стали супружескими парами, чтобы при их виде, совместном пребывании где-либо, люди не могли не подумать ничего плохого о них, чтобы они были известны в обществе как муж и жена, чтобы распутство, это, Аллах говорит, это мерзкий путь, это такой тяжкий грех, что в этом случае вот, посланник Аллаха возводит до очень важной сунны, до очень важного такого вот, придает такое вот значение свадьбе, для того, чтобы оно было далеко, то есть отличалось от обычных таких, от греховного отношения, чтобы отличалось как небо и земля. И пророк говорит, между распутством и браком отличие – это объявление, сказал посланник Аллаха. И, конечно же, здесь есть как бы и какая-то форма вознесения хвалы Всевышнему Аллаху, потому что супружество – это великое благо, из которых Всевышний, благо, из тех благ, о которых Всевышний в Коране нам напоминает и говорит, из блага Всевышнего, то, что Он сотворил для вас жен, из вас самих же, говорит Аллах, и то, что Он создает между вами любовь, это тоже благо Всевышнего Аллаха. И такими благами, такими возможностями, когда Всевышний дает кому-либо из рабов такую возможность создать семью, это заслуживает вот такого вот как бы пира, такого вот объявления. И, естественно, у свадьбы тоже есть, конечно, свои условия, свои порядки.
Вот, может быть, об этом мы и поговорим в завершении нашей сегодняшней передачи. Что из горских дагестанских обычаев относительно никяха соответствует шариату, а что лучше бы оставить и не делать?
Тема очень больная, потому что среди традиций, горских традиций, есть разные традиции. Их можно квалифицировать как традиции ислама и как и традиции, которые неизвестно откуда взялись и которые могут даже иметь и языческие корни. Такие традиции тоже есть. В то же время есть такие современные традиции, которые как бы заимствованы мусульманами, нашими горцами из современной, из Запада. То здесь самое лучшее руководство для тех, кто брачуется, и для тех, кто организовывает свадьбы своих детей, чтобы во главу угла ставили вопрос соблюдения сунны пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. И тогда такой подход включит в себя и хорошие дагестанские традиции, и, конечно же, сунну пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и довольствие Всевышнего Аллаха будет именно в этом. А из таких вот на самом первом месте это чрезмерное расточительство в организации свадьбы. Чрезмерное такое вот расточительство в предварительных всяких подарках. Тут у нас уже складываются такие традиции, которые обязывают обе стороны конкретно, попредметно, ну и покупку каких-то там вещей, там норковая шуба, там и так далее, там мебель откуда-то там. То есть даже до этого абсурда доходят традиции, и эти традиции, они становятся огромным препятствием перед заключением, то есть перед институтом брака в целом, перед распространением, перед популяризацией. Вот посланник Аллаха в Коране, то есть в хадисе прямо призывает и говорит, мужчина молодых людей, вы вступайте в браки. То есть вступать в брак – это сунна пророка саллаллаху. В первую очередь люди, которые вступают в брак, и родители, они должны смотреть на бракосочетание как на один из видов поклонения Всевышнему Аллаху, как один из видов, как к сунне пророка саллаллаху, а не как простой человеческой традиции. Вот люди делают, мы тоже должны сделать, чтобы было все как у людей. Нет, мы должны в первую очередь стремиться к тому, понимать, что это ибадат, что это сунна пророка саллаллаху. Естественно, вот это будет диктовать дальнейшие шаги, дальнейшую форму прохождение, то есть этого обряда, этого ибадата. Поэтому вот это самое главное. А когда мы в этом путаемся, то тут, конечно, люди в первую очередь ставят недовольствие Всевышнего Аллаха во главу угла, ставят человеческую оценку. Вот что скажут эти, что скажут те, и это толкает бедных родителей на то, чтобы они брали и кредиты процентные в банках, и что толкает их на неоправданные какие-то взаймы, которые они делают у других людей. И после того, как вступают в брак их дети, еще долгое время они должны ждать, а впереди еще дочки у них, сыновья еще, которых нужно женить, которых нужно выдавать замуж. И ислам это, в этом вопросе все облегчил, альхамдулиллах. То есть сторону девушки вообще ислам не обязывает каким-либо материальным расходом, вообще абсолютно. Вот наши же традиции, у нас конкретно говорят, вот жилье обязан муж, мебель обязана девушка там и так далее. А шариат говорит, нет, вообще если так взять, ничто не сравнится с тем, что девушка, вступая в брак, должна по шариату перед своим супругом. Это абсолютная покорность своему мужу. Поэтому, если так взять, да, вот я делаю такой вывод, что пусть девушка приходит с пустыми руками, но переполненная сердцем, быть покорной своему мужу. И это, то есть, будет лучше всякой мебели, лучше всякой роскоши, которую она могла бы с собой принести. Это самое богатое, самое лучшее, то, что девушка может тебе дать, вот супругу, это ее покорность. А у нас вот, к сожалению, вот девушка несет определенные расходы, причем даже очень часто эти расходы превосходят расходы ее мужа, и, следовательно, она как бы считает, дает ей как бы права на как претендование каких-то там какой-то особой роли в этой семье. Среди традиций, конечно, это то, что, во-первых, неоправданные, чрезмерные расходы на ненужные расходы на свадьбы, ненужные расходы на эти декоры, на оформление там и так далее. Также современная традиция такая, что девушка одевается, вот самая некрасивая вот традиция, то, что вот девушка сегодня в день свадьбы одевает европейскую форму одежды, которая оголяет ее, то есть аурат, и при этом это очень такая традиция, которая явно противоречит исламу.
Надеюсь, что как раз наша сегодняшняя передача и, иншаллах, последующие и подскажут кому-то правильное решение и в этом, и в других вопросах. А я благодарю вас, уважаемый Мухаммад Расул Хаджи, за ваши ответы и напоминаю, что это была первая передача из нашего нового цикла «Хрустальные шкатулки». Именно так однажды назвал женщин пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Тема нашей сегодняшней программы была «Никях». Нашу сегодняшнюю передачу я начала с высказывания Мухаммада Фанди из Батлуха. Его же словами хочу и завершить ее. «Тот, кто решил жениться, пусть готовит бездонный мешок, куда станет бросать все провинности и ошибки своей жены». Ну а мы, те, кто делает эту передачу, приготовили наш редакционный телефон, куда вы можете отправлять ваши СМС с вопросами, связанными с темой нашей сегодняшней программы. Итак, наш номер 8-928-560-1048. В наших будущих передачах мы, иншаллах, постараемся ответить на ваши сообщения. А я на этом прощаюсь с вами, уважаемые радиослушатели. С вами была Лейла Хусаинова. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.